После купания в ледяной реке и мытья пеплом я становлюсь озябшим и мокрым, но не чистым. А потом, когда пакую свое добро, докучает еще и то, что у меня нет коня. Прохожу едва десяток метров и вдруг натыкаюсь на нечто, что может оказаться следом от того взрыва. Круглая проплешина странно поседевшей травы, тщательно очищенная от кустов, раскиданных вокруг, но нет ни воронки в земле, ни следов воздействия температуры. А посередине я вижу коня. Таращусь на него в остолбенении, уверенный, что это галлюцинация. Он большой, почти 2 метра в холке, и шерсть странной полосатой масти, как у тигра. Стоит на идеально круглой полянке, вырезанной посреди карликовых сосенок, словно кто-то поставил там гигантский стакан. Я отстегиваю ремни, очень медленно кладу на землю багаж и седло. Мне становится горячо. Вся упряжь у меня в одной из сумок. Лихорадочно пытаюсь вспомнить, куда я подевал веревки. Откидываю лямки, медленно роюсь в самых разных предметах, не спуская с животного глаз. Конь неуверенно пританцовывает на странной полянке, в кругу посидевшей, пригнувшейся к земле травы. Я медленно протягиваю ладонь и дотрагиваюсь до нее. Стебли примяло, словно тут делали таинственные круги на полях, однако они замерзли и покрылись изморозью. Трава хрустит под трехпалыми копытами, будто стекло. Такой круговой заморозок с конем посредине. Похоже, он так же удивлен и охвачен паникой, как и я. Прижимает уши к голове, издает странные ворчащие звуки. Не знаю, что они значат. Меня учили на нормальных, земных конях. Наконец я нахожу веревку и делаю петлю на одном конце, после чего продергиваю остальную часть сквозь нее и делаю лассо. Животное издает нервный пронзительный визг и отскакивает чуть в сторону, но лишь на край поляны, словно опасаясь ее покидать. Мы кружим, как по арене. Я медленными, почти гипнотическими шагами, одновременно сворачивая веревку широкими петлями, ровно виток к витку, так, как меня учили. Петлю на конце широко растягиваю и укладываю в пальцах так, чтобы можно было выполнить широкий круговой жест над головой и бросить. Конь не спускает с меня глаз, подергивая боком и стараясь держаться на дальней дистанции. Это не дикий конь. Кто-то обрезал ему рога. Коротко, может, не настолько, как это сделал бы я, но все же. На боку виден выжженный знак, круг, прорезанный вертикальной линией, похожий на греческую фиту. У меня нет времени исследовать полянку или задумываться, откуда та взялась. Нынче важнее конь. Если уж судьба, бог или местные башки дают мне в руки сокровище, я не намерен его упускать. Все время я ласково приговариваю. По-хорватски, по-польски, по-фински и языком побережья. Он прядает ушами и слабо порыкивает, но не позволяет мне подойти. Меня учил индеец, Дэнни Трипера, заклинатель коней из Вайоминга. Учил терпению и умению вкрасться в доверие к зверю, пониманию сложной психики стадного животного. Животного с земли. Кроме того, у Дэнни было время, много времени, океан времени. Он мог позволить себе терпение, а у меня времени нет. Мы кружим по полянке. Я не знаю, как долго. Тут необходимо терпение. Мне необходима помощь. Он мог быть уверен в броске. Цифрал вырисовал в его поле зрения картинку траектории, по которой полетит петля, в зависимости от положения руки и напряжения мышц. Просвечивающая кривая плавала вверх-вниз, порой накладывалась на конскую шею, а порой уходила в сторону. Драк Кайнен сконцентрировался, веревка со свистом кружила у него над головой. Конь мотнул по собачьей головой и ощерился. Но, похоже, решил просто сбежать из круга. Вуко двинулся боком, чтобы перекрыть ему дорогу к реке и к тракту. «Хороший конек, очень-очень хороший конек», — бормотал он решительно и ласково попеременно. Решил, что больше нечего ждать, и бросил. Лассо свистнуло в воздухе, как змея. Конь прижал уши и рванул внезапной панической рысью прямо на странника. Рывок едва не вырвал ему запястье. Что хуже, сотрясение отдалось еще и в щиколотке. Драккайнен упал на землю. Животное, перепуганно визжа, поволокло его по мокрой, покрытой тающим инеем траве, стараясь, похоже, добраться до дороги, а это означало бы, что Вука придется волочиться по камням и скалам. Он подтянулся на веревке, насколько сумел, после чего ослабил ее, стараясь выбросить ноги вперед. Рывок поставил его на ноги, но через миг он снова упал на живот. Спасло лишь то, что придушенный скакун решил приостановиться на миг, встать дыбом, а потом встряхнуться и ослабить петлю.
«Плохой конь! Очень плохой конь! Непозитивный! Нехороший конь! Тьфу!» — крикнул Драккайнен, выплевывая траву. «То есть не конь даже, а этот северный олень какой-то? Или лань? Да черт тебя знает! Плохой олень! Очень плохая верховая животинка, не разбери какой породы! Плохой окапи! Жуткий жираф!»
Обвязал веревку вокруг ствола и сел, чтобы проверить щиколотку. Первый этап был пройден. Скакун рвал аркан, дергался, вставал на дыбы и вообще всеми доступными способами показывал, что ситуация ему не по сердцу, а поведение Драккайнена он считает отвратительным и потому крепко обижен. Пока это не имело никакого значения. Вукко приготовил все необходимое, неспешно и методично разложив упряжь в траве. Узду, седло с уложенными кверху подпругами, короткий чепрак. «Надо подходить медленно и спокойно», — объяснял Три Пера. «Животное не должно видеть, что ты боишься. Это самое важное». «Сначала нужно подойти». С широко раскинутыми руками, чтобы показаться как можно более крупным и занять как можно больше места. Медленно, но уверенно. И все время говорить успокаивающим тоном. Конек снова стал рваться на привязи и дергаться. Звуки, которые он при этом издавал, больше напоминали рык верблюда и визг свиньи. Нужно говорить ласково и терпеливо. Если идешь, должен подойти. Нельзя отступать. Если протянул руку, должен дотронуться. Должен показать, кто здесь главный. Именно в этот миг все решается. Раз и навсегда. Животное не может получить ни мгновения преимущества. Потеряешь лицо один раз, и все. Окажешься существом подчиненным. Навсегда. Но не дергай и не бей. Это плохой метод. Он протянул ладонь к большой голове. Конь дернулся, дико завращал глазами и предостерегающе клацнул зубами, а потом попытался встать на дыбы, но натянутый аркан не позволил ему этого сделать. Драккайнен моментально уклонился от клацающих челюстей, а потом дотронулся до шеи конька. Для животного такая ласка должна была стать успокаивающей. Вука погладил большую голову сбоку, прекрасно понимая, что успеет отскочить перед любой атакой. Один из индейских секретов — ласково подуть коню в ноздри. Стадия — это знак проявления симпатии, пробуждает ощущение дружбы и доверия. В совершенно другом мире, совершенно другим зверем. Он не заметил, дало ли это хоть какой-то результат. По крайней мере, его не ударили. А теперь вкусняшка. Решил проверить, сумеет ли выступить в этой роли сухарик. Когда подходил во второй раз, конь дергался уже меньше, поворачивался боком, ворчал и тряс головой, но бить копытом не пытался. «Хороший конь, хорошая коняшка, хороший, хороший зверик». Ему казалось, что еще миг-другой, и он охрипнет. Болтал безостановочно уже добрый час. Сухарь был очень внимательно обнюхан, а потом исчез с хрупаньем в огромных челюстях, куда больших, чем у обычных коней, как в мельничных жерновах. «Ладно», — сказал Драккайнен, — «теперь зерно. Вообще-то мне это не нравится, но так должно быть, и мы это уже прошли. Нет выхода, дорогой. Я-то, скажем прямо, мало понимаю в объездке антилоп. Да и ковбой из меня почти никакой. Я прошел курс и только. Но вообще не был ни любимчиком трипера, ни наделенным особыми талантами. Он открыл тайничок в кожаных закоулках переметной суммы, нашел шприц и три зерна, запаянных в металлических ампулках. «Это не будет больно», — уверил искоса глядящего скакуна, раскрывая шприц и раскручивая ампулку. «Я сам прошел через подобное и до сих пор жив». Зерно плавало в сосудике, как склизкий зеленоватый головастик. Драккайнен сунул туда шприц и принялся накачивать воздух мерными движениями поршня.